Аюрведа. Радио.
Итак, дорогие радиослушатели, прямой эфир на волнах Аюрведа Радио. Сергей Тимченко, монах, специалист в области ведической культуры и философии. Мы продолжаем сегодня, может быть, даже уже завершаем начатый нами семинар на прошлой неделе «Принципы гостеприимства в ведической культуре». Очень интересная тема, сегодня третья лекция будет. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
А у нас письмо еще пришло на прошлую передачу, и хотелось бы, может быть, сразу на него ответить. Письмо достаточно простое и звучит так. Как быть, когда приглашаешь на торжество гостей, которые не знают, что мы вегетарианцы, и которые ожидают изысков мясных и алкогольных напитков? Вот как быть в такой ситуации?
Первый вариант сказать, что сегодня у нас будет сюрприз, у нас будем угощать древнеиндийской кухней. Это первый вариант. И когда люди приходят кому-то в гости, они принимают правила игры. То, чем вы станете их накормить, то они и будут кушать. Они не знают, куда они идут и что будет на столе. Но некоторые из моих друзей, они так готовят, что люди даже не знают, что, оказывается, они едят вегетарианскую пищу. Ману Самхита, Древнее Писание, говорит, что если брахман хочет мяса, то ему нужно съесть мясо, приготовленного из зерна. Один из способов приготовления мяса из зерна, просто берете несколько килограмм муки, делайте, замешивайте на воде тесто, достаточно мягкой консистенции, потом берете большую емкость, 10-литровую, может быть, это какое-нибудь ведро, кладете сюда этот комок теста, заливаете прохладной водой и начинаете между руками так его растирать, перетирать это тесто вместе с водой. Вот эта белая жидкость, которая будет смешиваться с водой, ее нужно сливать. И эти тесто комочками, оно будет оставаться на дне. И вы сливаете воду, потом заливаете снова прохладной водой. Буквально через 10 минут на дне у вас останется комок в диаметре примерно 10-15 сантиметров такого светло-серого цвета. Будет клейковина. И дальше все это варится в достаточно большом количестве воды. Нужно 3 литра воды. Добавить соль, какие-то специи. Можно светиду и куркуму положить. Можно паприку. Ну, такие черный перец. И по вкусу это будет полностью мясо. Варится 20 минут. Удивитесь, из зерна оказывается.
А разрезать на кусочки или вот большим куском варить?
Его варят большим куском, через 20 минут вы разрезали пополам и потрогали середину. Если середина не липкая, значит оно уже готово. Если она липкая, еще 5 минут варить и все. Получается такой большой кусок, который можно...
Пшеничного мяса.
Пшеничного мяса, которое можно хранить в холодильнике. Его режут, обжаривают в сухарях или в каких-то таких вещах. Получается, по вкусу очень напоминает. Очень. А если вы еще просто нарежете небольшими квадратиками, может как-то это обжарить, залить все это соусом, то многие своих подсаживают на это своих родственников, не вегетарианцев. Это то, что говорят древние ведические писания. Потом это оно очень легко усваивается, очень полезно. Все это делается из зерна. Некоторые готовят сою. Самого делают это. Потом вы можете просто пожарить адыгейский сыр, замочить его в соленой воде, порежьте кубиками адыгейский сыр, который продается, во фритюре пожарьте его. Возьмите тефлоновую сковородку, налейте сантиметр масла, пожарьте с одной стороны, переверните с другой стороны и замочите обязательно в соленой воде. Это очень важно, потому что тогда этот сыр станет очень нежным. С виду он полностью будет напоминать мясо таким же, такого же цвета.
Коричневатого.
Коричневатого, да. Залейте все это соусом томатным или сметаном. Подавайте своим гостям, многие даже не верят, что они едят не мясо. Это очень-очень вкусно. И
сытно.
И потребность в мясном полностью удовлетворяется. Мы сейчас рассказали, как заменять мясные продукты. Заменяется сыр, мясо из зерна или соя, которое вы можете подавать под соусом, под разными соусами. Как заменять вино? Это тоже секрет.
Я немножко как бы внедрюсь в разговор. У нас кулинарные курсы были не так давно с Ликой Мякишевой, и она рассказывала, как делать пельмени. Очень по вкусу похожие на те пельмени, которые с мясным фаршем. Так вот, эти пельмени с начинкой из зеленой редьки. Тоже достаточно очень просто, но если кто заинтересуется, то добро пожаловать на сайт. Ищите в кулинарии этот рецепт.
Супер. А молоко? А
вино.
Как готовить вино, мне рассказал другой мой знакомый. Они сделали так, что у них вся улица перестала пить. Они живут в частном доме, и все знали, что вот они такие как верующие люди, и с этим не отказывают. Поэтому все алкаши утром устраивались в очередь. А что они на самом деле делали? Они просто брали газированную воду специально. То есть они даже ездили на источники. Они живут под Ессентуками, много газированной воды. Потом они варили немного суданской розы, или каркаде, как она называется. Известный чай красного цвета. Это для придания цвета. С небольшим количеством воды они делали такой...
Густо-красный.
Густой красный, как называется?
Отвар.
Отвар, да, или заварку делали.
Настой.
Да, настой. Потом смешивали с этой газировкой и добавляли туда яблочный уксус. И читали все это молитвы. Надо снимать. Чтобы как бы все это... И интересно, что приходили полностью пьяные люди для того, чтобы похмелиться. Они говорят, пожалуйста, дайте, налейте мне, падали на колени. Денег нет, выпить хочется, голова гудит. Говорят, хорошо. Они там давали какую-нибудь бумажку с какой-нибудь молитвой. Говорили, давай, читай. Примени. 10 раз почитай, стакан получишь.
А что давали читать?
Ну, они давали мантру читать. Особенно маха-мантру. Это там самый главный из всех мантр, который очень сильно очищает сознание.
И они бескорыстно.
Ну, не совсем бескорыстно.
Почти бескорыстно.
Почти бескорыстно. Читали 10 раз там молитву, мантру. Потом наливали вино. Интересно, что вкус, запах, цвет, те же самые бульбочки, которые есть на языке, полностью, ну, копия. Единственное, что голова не болит и не пьянеешь после этого. И человек выпивал, и через полчаса, через час он был трезвый, без побочных эффектов. И постепенно, так как Сам этот напиток был заряжен духовной энергией, и человек какие-то молитвы читал. Там вся улица алкоголиков, она бросила пить. Мы сами знаем, что у нас пить. Почему она пить не хочет? Это способ, как можно это заменять.
Изумительно. Просто сказка какая-то.
Может, немножко сахара добавить, если хотите, чтобы она была сладкая.
Полусладкое вино.
Вкус, цвет, аромат, ощущения полностью такие, но вы не пьянеете. Хорошо? Тогда мы приступаем.
Да, у нас сегодня так два в одном. И кулинарные курсы, и гостеприимство по-ведически. Да, давайте, конечно, приступим. Ой, с вашего позволения, я напомню радиослушателям, как-то сразу так с вопроса начала, и забыла им сообщить о том, что вопросы можете присылать в чат по скайпу, он у нас всегда активен, на почтовый адрес ayurvedaradio@mail.ru, и позвонить нам можете на номер 8... забыла номер. Свой собственный номер забыла. 8-909-933-7709. Повторю еще раз. 7-909-933-7709. Вопросы самые любопытные, самые интересные всегда задавайте на Аюрведа Радио.
Другой аспект, что Если гость у вас дома моет посуду за собой, у вас не будет денег.
Да, я заметила это, и я, когда у меня приходят гости, я их сразу гоню. Кыш, вы что, хотите, чтобы я бедная была? Вы хотите, чтобы я в следующий раз гостеприимство? Мне это не порадовало. Нет, говорят сразу, и бросают тарелки.
Это очень-очень важно. Если что, гость это не должен делать дома, потому что богиня процветания уходит, потом вы будете бедным. Следующее, о чем не хотелось. Ну, это мы сейчас разбираем какие-то некоторые нюансы культуры, что в Ведах говорится, что грехи шатрум апипраптам, вишпаситам акутопаям. Это санскрит переводится как «даже если в дом приходит враг, надо оказать ему такой прием, чтобы он забыл о вражде с хозяином дома». Это один из важных очень аспектов культуры. Сейчас вам расскажу пример из обычной жизни. В восточных семьях это тоже принято. Потом вам расскажу примеры из самих Вед. Это всего, как гостеприимство проявлялось. Буквально 6-7 лет назад я был в Владикавказе и читал там семинар. И женщина, у которой мы останавливались дома, она выросла в такой восточной семье, в определенной традиции. И когда мы обсуждали эту тему, она очень много рассказала своего собственного опыта. И ее отец, ее причал с самого детства, что она стояла на улице, и когда люди проходили по улице, то она приглашала их зайти домой и покушать. Ее так этому причали. Притом это было всего лишь спустя несколько лет после войны. Это, сами понимаете, времена были тяжелые, но ее отец был директором небольшой мельницы. И хотя у них была многодетная семья, но они готовили еще плюс на 15-20 человек больше. И они считали, что это их долг раздавать это нуждающимся людям. И к этому ее приучали с самого детства. Ее отец приучал, что когда он к тебе заходит, когда гость дома, ты не должна ни есть, ни спать, он должен быть обстиран, накормлен, и ты должна уложить его спать, а все это время ты должна там отутюжить его одежду, сделать так, чтобы все было идеально. А с Ведедом вообще была связана необычная история. Ее дед был начальником уголовного розыска в Батуми. Этот человек, который тоже восточной такой закалки, и он вырос в этой традиции. И с ним была очень необычная. Эта история была около 30 лет назад. Они гонялись за каким-то преступником, никак не могли его поймать. И вечером, около 10 часов, когда уже смеркалось, вдруг он услышал дверь. Когда он открыл, там стоял как раз этот преступник, прямо на пороге его дома, сказал: «Слушай, я к тебе в гости пришел». Он сказал: «Заходи, в гости, мы всегда рады». И он привел его к себе домой, накормил его от души, потом уложил спать. И когда тот разделся, он взял одежду, он отдал своей жене, говорит: так, чтобы она была.
Постирать
к утру, чтобы
погладить,
чтобы все было. К утру все было идеально. И он уложил его спать, он его до этого накормил, его постирали, погладили. Утром он снова накормил его, напоил его чаем, всем как полагается. Там его одели, после этого вывел его на дверь и сказал: ну все, теперь убегай. Я свой долг выполнил, а я тебя буду догонять.
Дальше буду искать.
Это реальная история. Это человек определенных принципов. Знаменитая история, также, что они приводят на Востоке. Там тоже мне рассказали, там же, в Кавказе, что там гостеприимство это очень святое. был старик, и у него был единственный сын. И однажды вдруг он услышал стук в дверь. Там стоял человек, сказал: «Пустите меня, пустите, за мной гонятся люди. Что случилось?» «Да вот, спустите меня, спрячьте, пожалуйста». Он: «Хорошо, в моем доме ты будешь в безопасности. Не обещаю тебе». Он спрятал себя на чердаке, и вдруг снова раздался стук в дверь, и там были люди, и сельчане, на лошадях вооруженные. «Что случилось?» Он говорит: «Ты не видел здесь никого? Здесь никто не прибегал?» Он сказал: «Нет». И говорит: «Ты знаешь, мы вынуждены сообщить тебе очень такую печальную новость, что тут один человек, он буквально несколько минут назад он убил твоего сына. И мы, собственно, за ним гнались. И если ты... Ты точно никого не видел?» Он сказал, он где-то побледнел, он сказал: «Нет, я никого не видел». И когда те люди ускакали, он поднялся наверх и сказал: «Я знаю, что ты сделал. Убил моего сына, это мой сын. Так или иначе, пока ты у меня дома, ты будешь в безопасности. Поэтому я свой долг исполнил. То есть дальше ты даже несмотря на то, что ты это сделал, то есть, так как ты мой гость, пока ты у меня дома, волосок не упадет с твоей головы. Это принцип гостеприимства, который является... которые они очень-очень сильно почитают. И у них также это является одним из важнейших аспектов культуры. А мой друг путешествовал пешком через Пакистан в Индию. И в Пакистане он потерял сознание. Телевизор, он, говорят, Пакистан плохой, такой-сякой. Но он оставил мне очень необычный опыт. Он потерял сознание. Представьте, человек лежит с вещами на улице, и вещи рядом, солидно, достаточно одетый. Что бы случилось бы с человеком, который у нас бы потерял сознание на улице? И в лучшем случае он бы там пролежал бы, мало бы, к сожалению, кто-то его поднял, вещи бы, разумеется, у него унесли бы. Но там, это мусульманская страна, там аспекты культуры очень проявлены, это один из святых аспектов таких забота о людях. Там нельзя воровать, там это очень, тебя сразу же накажут. Его подобрали на улице, привезли в госпиталь. Врач, который узнал, что он гость, что он вообще иностранец, сделал ему операцию, которая стоила $1700 за свой счет, потому что он сказал, что для нас святое встречать гостей. После этой операции, когда он пришел в себя, три дня он лежал в этой...
В реанимации.
Да, ну, в этом госпитале, приходя в себя. Это врач все это оплачивал. Потом он привез его к себе домой, и он жил у него дома, он возил его, заботился, самые изысканные продукты покупал. Кто-то хотел ему дать деньги, он отказывался, сказал: «Нет, меня учат этому Корану, это часть культуры, это для меня это святое». У него произвело это просто неизгладимое впечатление. Очень удивительно. Также в прошлом году мы были в Джайпуре в Индии. Джайпур — это одно из самых красивых мест в Индии. Если вы хотите посмотреть на самые красивые здания где-то, или на дворцы, которые находятся посреди озер, на оружейную палату, на царский дворец. Честно говоря, там много всяких таких удивительных вещей. Цари Джайпура были практически непобедимыми воинами и воплощениями культуры, они были очень религиозными. Прямо в саду царя, там, где его дворец, он построил огромный храм, где одновременно поклонялся Богу. Но хотя он был таким верующим человеком, он был величайшим воином. Чтобы показать свою отвагу, цари брали в руки меч и шли в джунгли сражаться с тигром. Тигры в той местности достигали в длину 5 метров. Попробуйте без руки меч с одним мечом сражаться с огромным животным. Притом одним ударом лапы просто... Это тигр ломал хребет лошади или буйволу.
Не говоря уже о человеке.
То есть у вас нет возможности промахнуться или так далее.
Или убежать.
Или убежать куда-то. И один на один они с ним сражались, побеждали его. Так, собственно, эти раджа-путры или эти воины, особенно царевичи, они доказывали свою доблесть, что они даже более сложные поединки, чем поединок просто с несколькими воинами одновременно. И они, когда мы туда приехали, мы искали, где нам остановиться. Неподалеку от этого храма к нам подошел человек и сказал: «Вы иностранцы?» «Да». «Что вам нужно?» «Сказали, нам нужно... Подскажите, где нам остановиться?» Он сказал: «Нас было примерно 10 человек». Он сказал: «Ну, вы просто можете остановиться у меня дома». Мы сказали: «А сколько это будет стоить?» Он сказал: «Нисколько». Честно говоря, сначала я думал, ну наверняка какой-то подвох. Потому что мы иностранцы, наверняка подумают, пригласят домой, всякое можно ожидать. Вдруг нас потом там очистят, ограбят, мы в незнакомом городе, мы здесь никого не знаем. И я один из тех, кто сомневался в этом. Я слышал много всяких историй страшных.
Что-то тут нечисто.
Да. Ну, на всякий случай, то есть мы взяли его телефон, сказал: «Приходите, пожалуйста, я вас буду ждать вечером». И мне не разделились. Половина нашей группы говорила: «Так хороший человек, поехали к нему». Другие говорили: «Нет, никто не знает, что здесь можно ожидать, поэтому лучше заплатить деньги, но гостиницу снять, но зато ничем не рисковать». Я не знаю, какое бы положение вы бы заняли. Я уверен, что большая часть бы все-таки склонилась на гостиницу. Но когда вечером, все-таки мы махнули рукой, нашли гостиницу, вечером было уже 8 часов вечера, мы посетили музеи, храмы, посетили все всякие самые красивые места этого очень святого места. И когда мы оформлялись в гостинице, вдруг появился этот человек, он буквально слезно умолял: «Сказал, пожалуйста, я же всех родственников известил, я там все для вас готова, там уже пир же нас готовил, только, пожалуйста, мы вас ждем, мне ничего не нужно, просто для меня возможность служить людям, которые приехали в святые места, к тому же по храмам походить. То есть для меня это возможность удовлетворить Господа. Это Атитхи Сева». Вот так уговаривал, что там, что мы сдали билеты и пошли к нему там. Потом это он удивительный прием оказал. Они нас кормили и потом исполняли буквально каждое, пытались предугадать любое желание. Поэтому даже когда мы скинули специально, предложили ему несколько тысяч рупий, это большие деньги в Индии, он сказал: «Ни за что, я не возьму ни копейки». Наоборот, это для меня возможность просто получить милость Господа и также исполнить высший принцип религии. Честно сказать, это произвело на всех такое впечатление, что все потом уезжали, и очень-очень сильно шокированы всем этим. Ну, то есть было видно, насколько они искренне служили, их бескорыстие, их желание удовлетворить. Это та культура, которая еще остается в Индии, по крайней мере. Иногда ее можно с этим столкнуться. Я не говорю, что это всегда и везде, но особенно в таких местах. В Южной Индии это проявлено также, в каких-то местах, которые как-то связаны с духовностью. В Индии таких мест очень много. Что люди там еще носители этой культуры, традиций. И около 5000 лет назад сам, как говорят веды, и сам Верховный Господь не сходил на эту землю. Высшая абсолютная истина. Когда Господь приходит, Он приходит не один. Его вечная супруга, богиня процветания изначально, она не сходит вместе с Ним. И наши славяне называют ее Рада, та, которая дарит радость. Писание Индии, веды называют ее Радха. Или она олицетворенная внутренняя энергия Господа, энергия наслаждения, энергия счастья, энергия процветания. И говорится, что все богини процветания, изначально такие небольшие богини, они являются ее экспансиями. Они ее части. И она проявилась очень необычным образом. Сам Верховный Господь, там целая история, как он не сходил на эту землю. То есть 5000 лет назад его появление предсказано в Ведах. То есть там куча всяких подробностей, очень любопытных. Но когда, потому что когда нисходит выше абсолютная истина, когда абсолют нисходит, он приходит необычным образом. Потому что он приходит не благодаря своей карме, он приходит с помощью своих внутренних энергий. Его появление предсказывается в Ведах задолго, он сам предсказывает свой приход, где он придет, свою миссию, и там множество всяких подробностей. Потом есть определенные признаки, по которым можно понять, что это сам абсолют не зашел, мы уже говорили на прошлых занятиях. Но, ладно, это он когда не зашел. Там все было, все это можно было проверить, что это действительно он, и все это было прямо в точку. Все это соответствовало.
Писанием.
Писанием, да, тем описанием вед, признакам, месту, времени, обстоятельствам. Но когда его супруга не зашла, не сходит, она тоже необычное живое существо. Потому что она изначально богиня процветания, ее нашли на золотом лотосе. Она не рождалась из чрева матери ее. И в какой-то семье ее нашли в водоеме, на которой вдруг появился огромный золотой лотос, и на нем лежала маленькая девочка неземной красоты. Это то, как она проявилась в этом мире. Так и нашли. И дальше вся эта история там разворачивалась. Это было не в каком-то месте, это было на Варшане, неподалеку от Варшана, в Индии. И во Вриндаване, город, где находится 7500 храмов. И неподалеку. И само детство направляло незаурядные способности. Когда только она там появилась, все стало цвести, благоухать. Потому что если изначально богиня процветания появляется, то все начинает ломиться от изобилия. Все деревья зацвели, все вокруг стало встречать дивный аромат. И все деревья, вдруг на них появилось огромное количество плодов. Когда она росла, у нее было множество подружек. И описывается историк, когда ей исполнилось 5 лет, когда она играла со своими подружками, вдруг подруги увидели очень страшное существо. Это был косматый, страшный йог. И это был наш известный герой, которого зовут Дурвасса Муни. У него были спутанные волосы, кости выпирали из его тела, потому что он совершал аскезу очень долго. Потом у него был страшный взгляд, у него была такая сила, такой суровый взгляд, у него глаза горели буквально от этой мистической силы. И все его ужасно боялись. Когда он там появился, его тело было покрыто пеплом, что иногда йоги покрывают себя таким образом. Вид такой, сами знаете, нелицеприятный. Ее подружки разбежались в разные стороны, очень испугались. Ну, кто такой? Нам очень страшно. Но Рада осталась. Она подошла к этому мудрецу, поклонилась ему, сказала: «Вы с вами же, о, величайший мудрец, вы гость в наших краях. Не могли бы вы зайти к моему отцу и погостить у нас?» Тот очень сильно удивился, потому что маленькая девочка такие вещи говорит. Говорит: «Хорошо». Она взяла его за руку и потащила в дом своего отца. И там ее отец, царь Вишабана, вышел оттуда, выразил ему почтение. Там они усадили. И эта маленькая девочка пошла сама и стала готовить. Ей 5 лет, но можно подумать, что девочка может приготовить. Но когда богиня процветания готовит, это что-то весьма необычное. Что любое блюдо, к которому она, просто любой продукт, к которому она прикасалась, начинало источать просто очень необычные благоухания, аромат. эти вещи, которые она смешивала между собой, все это принимало какие-то необычные формы. И когда ему принесли, когда он просто попробовал у него, он пришел в огромный восторг. Говорит, в своей жизни когда ничего подобного не ел. Она служила ему, показывая пример, это принцип культуры. Потому что мы иногда думаем, ну зачем ей она так? Казалось бы, необычное живое существо, супруга верховной личности Бога. Ее тело также нематериальное, но трансцендентное. Она сама является источницей колоссальных энергий. И она не зависит ни от каких внешних вещей вообще. В принципе, если брать ведические писания, то веды прославляют ее во всех отношениях. Сарва Лакшми Майя Амшини Ратейка. Говорится, что она источница колоссального могущества, колоссальных энергий. Собственно, все богатство, которое есть у нас, любые энергии. Потому что процветание это еще означает, это не только связано, проявляется в деньгах. Известность, слава, способность, доблесть, способность достигать, ну, множество всяких, то есть всякие таланты. Это изначально исходит из нее. Она источница, она источник самых удивительных талантов. Если человек хочет обрести способность рисовать, танцевать, искусство, быть театралом, так далее. Если женщина хочет очень вкусно готовить, искусство врачевания, множество различных дисциплин, это все изначально, она этим покровительствует. Все это из нее, любые доблести, любые как бы такие яркие качества из нее исходят. Зачем ей служить какому-то несчастному йогу, какому-то мудрецу, который, в принципе, если обладает какими-то качествами, то в этих качествах источник этих качеств кто? В конце концов, только по ее милости он может получить. Даже изначально Господь наделяет какие-то другие живые существа через нее, все это, через свою супругу. Она играет очень особую функцию в этой Вселенной вообще. Но она делает это только того, чтобы показать пример. Этот йог был так доволен, что он сказал, девочка, ты так удивительно служишь гостям, что я тебя благословляю. Хотя она не нуждается в никаких благословлениях, но так или иначе внешне. И так произошло, что он был так удовлетворен ей. Он сказал, что любая пища, которую ты готовишь, эта пища по вкусу будет напоминать всегда нектар. Любой, кто ест ее, он будет долго жить, у него будет острый ум, он никогда не будет болеть, он будет очень силен и будет достигать всего того, чего он захочет. Но так или иначе, это внешне стало катализатором. И неподалеку от этого места как раз появился ее высший супруг, источник всего, изначальный супруг, Верховный Господь. И когда такова, так называемая, что у Господа в принципе нет матери, но так называемая личность, кого он принял как свою мать, как Господь, он специально кого-то принимает как своих, просто каких-то великих святых личностей принимает как своих матерей для того, чтобы обмениваться особыми отношениями любви со своими преданными. Когда так называемая мать Господа узнала, что тут неподалеку живет девочка, которая обладает удивительными качествами, которая еще от великого мудреца получила особые благословения, что все, что она готовит, это сущий нектар, этот человек не будет болеть и будет сильным, и у него будет ясный ум, и ему почет бы сопутствовать удача, то маму звали Яшода, она сказала, я сделаю все, чтобы она готовила для моего сына. И так, при таких обстоятельствах снова встретились. Изначальная личность Бога в этом мире, он снова, не зайдя в этот мир, он снова встретился со своей собственной, высшей вечной, изначальной супругой. И если вы сейчас приедете на Варшану, в Индию, то, собственно, то место, где жила супруга Господа, Рада, когда она приходила 5000 лет назад, где ее, собственно, неподалеку нашли, на этом золотом лотосе. Это удивительное место. В этом месте, я вам скажу некоторый мой, собственно, небольшой опыт посещения места. Они, все местные жители знают, что если вы хотите, чтобы богиня процветания была вами довольна, чтобы Радха или источник всей радости была вами довольна, то есть вы должны встречать гостей. Поэтому, когда вы туда приходите, вам достаточно постучать в любой дом и сказать, например, я голодный, дайте, пожалуйста, мне покушать. Я вас накушаю в каждом доме. А вынесу что-то покушать. Все, что у них есть. Потому что они знают, что это способ получить милость богини процветания. Около 6 лет назад, вот, даже более точно это было 7 лет назад, в 2001 году, я был в этом месте вместе с моим духовным учителем. Мы приехали туда, заезжали паломничество по этим местам. У нас была группа в 1000 человек. У нас ездило на 20 автобусов. И когда мы туда приехали, мы пришли в это место. Целый день мы там провели. Там множество удивительных храмов, огромное количество всяких интересных историй, которые там происходили, которые были связаны с ней. Мы все это слушали. Когда мы зашли в последний храм, мы зашли в 6 часов вечера, но уходили туда, оттуда в час ночи. И мой духовный наставник сказал, это место, где живет изначальная богиня процветания, где она являла свои игры, когда она не сходила на эту землю 5000 лет назад. И здесь, в этом месте, в каждом доме вас накормят, если вы голодные, что они знают, как можно удовлетворить ее. И здесь живет одна семья, она достаточно бедная. Но каждый день, уже на протяжении многих десятков лет, они кормят всех паломников, которые сюда приходят. И в день они кормят от 100 до 500 человек. Они сами не знают, откуда деньги берутся. Они кормят людей, они сами готовят, раздают все это, чистят, режут, кормят, с огромной любовью все раздают. И они сами не понимают. Люди какие-то приходят, дают какие-то деньги, и как раз хватает на то, чтобы накормить всех остальных. И они, узнав, мой учитель говорит, узнав то, что мы сюда приезжаем, они очень хотели как-то послужить всем тем, всем нам, всем паломникам. И мы снабдили их продуктами. И мы знаем, что поздно. Не каждый из вас решится есть, например, в час ночи. И, конечно, у русских такой менталитет, я это заметил в Индии, что за бесплатно они едят в любое время и что угодно. Но в Индии это чревато. Почему? Потому что...
Огонь пищеварения.
Огонь пищеварения там выключается. Там, тут в России... Мы можем съесть что-то в 6-8 часов вечера, поесть, если что-то хочется. И как-то у нас...
Более-менее,
там, скрипя, пройдет. Да, к утру, правда, у нас может была голова квадратная быть, то, бог с ним.
Потом как... Тем не менее, болеть ничего не будет.
Да. Но в Индии удивительная вещь, что если вы что-то в Индии съедите, что-то тяжелое, какие-то зернобобовые продукты, после 6 часов вечера, даже после 4 уже тяжело переварится. После 6 у вас вообще ничего не переварится.
Упадет камнем.
Камнем. Я был много раз в Индии. Получилось и паломничество. В основном ездить по разным местам в Индии. Южная Индия, Западная. Это много удивительнейших мест. Но каждый раз, когда мы ели все это, это первые годы было, первый мой визит. Это я по ошибке, потому что в одних местах вас угощают бесплатно. И индусы, и русские смотрят на индусов, потому что индусы поздно едят. Они могут есть в 10 часов вечера рис, заедать это гороховым супом такой густоты, что там ложка стоит одна.
И лепешки пшеничные.
Да, и пшеничные лепешки все это заедать. И утром они, как штык, они утром встают, у них ясность голода еще они. Еще в 3 часа утра могут подняться или в 4 часа. и с ясной головой. Все, что мы ели, у нас была прямо противоположная ситуация. Мы 6 часов вечера что-то ели, и стоило нам съесть вечером хоть что-нибудь, 3 часа мы, никто из нас из туалета не вылезал. Почему? Потому что пища у нас, у русских, совершенно по-другому пищеварение устроено, и там по-другому огонь работает в Индии, огонь пищеварения. И меридиан кишечника там полностью выключается в Индии. Поэтому если вы не хотите болеть в Индии, нужно иметь, знать золотое правило, что вечером, если даже вы хотите что-то покушать, вы можете там поесть какого-нибудь мороженого, какие-нибудь фруктов поесть чуть-чуть, но ни в коем случае...
Сока попить.
Но не ешьте зерновые, иначе будут проблемы.
Хорошее предупреждение.
И путешествие... Так получалось, что мы... Еще индусы, когда готовят, там все острое. А когда мы остро едим, очень, особенно там, где чили, красный перец, он вату выводит из равновесия. Стоит вам 3 дня поесть с чили, с острым перцем, то, как говорится в известном литературном произведении, и тут Остапа понесло. И потом люди начинают, особенно все белые люди, из них начинает все течь буквально. И мы путешествовали, индусы все это ели, у них все было нормально. Но мы все русские, мы все болели. Из нас просто все лилось, потому что мы не могли есть эту индийскую пищу. Еще она жирная, острая, еще на ночь ее дают.
Издеваются
по-всякому. И мы так все это терпели, зажав зубы. Но все-таки это стоило, потому что, конечно, мы получали очень много еще духовных откровений. Мы, зажав зубы, все это терпели. И тот учитель говорит: мы понимаем, что сейчас поздно, уже время 1:00 ночи, но все равно покушайте. Они старались, для вас готовили. И мы должны были, этот храм, где мы находились, он находится на одном из холмов. И ночь, нам нужно было спуститься вниз. Он говорит, что мы должны были спуститься в 6 часов вечера, а сейчас уже 1:00 ночи, и все это время эти люди... Они до сих пор нас там ждут с пищей снизу, для того, чтобы нас накормить. Не отказывайте, попробуйте.
Вы не ешьте, вы попробуйте.
Да, вы не ешьте, вы попробуйте. Мы спускались, и разум мне говорил:
о, ужас.
Будет плохо. Но мой ум, мои чувства, они говорили: ну слушай, ну за бесплатно же, попробуй.
И там стояли... А совесть молчала?
Ну, совесть... И когда мы спустились, там стояли такие тележки, небольшие тележки, и на них стояли такие ведра, такие было 4-5 тележек, мы вереницы спускались по этой тропке, потому что пока 1000 человек спустится. И с этих тележек эти люди, они раздавали нам. Были такие небольшие тарелочки из банановых листьев. И послушайте, какие были перечни блюд, которые нужно было ночью есть. Это был гороховый суп.
Дал.
Дал, который называется. Потом он был острый.
По-индийски такой, чтобы переварился.
Ну, не знаю.
Ночью.
Потому что обычно красный перец, он не разжигает огонь пищеварения.
Не разжигает.
Да. Черный перец разжигает. Красный перец, он в вату только
выбивает.
Потом там были жареные лепешки. Жареные.
В масле.
Угу. Масло достаточно тяжелый продукт, еще это зерно. Все это было жареные такие лепешки в масле, густо, во фритюре пожаренные. И было еще такое блюдо, которое называется как из манной крупы, тоже с обильным количеством масла, которое называется халава.
Халава, сладкое.
Сладкое такое блюдо из манной крупы. И все это нам дали. Честно сказать, это не просто тяжелая пища. Это очень тяжелая пища.
Халава масляная?
Да. Там все пропитанное маслом, острое, жирное и бобовое.
Зерно и бобовое.
Да, и в 1:00 ночи это нужно есть, когда еще огонь пищеварения вообще выключен. Но, честно говоря, я думаю, ну ладно, возьму, мой ум меня победил. Попробуй. Не буду есть, попробую.
Не съем, но покусаю.
Да, покусаю. Но когда я стал кушать, я был просто изумлен. Я сам умею готовить много лет. Крема готовил до этого. Есть большой опыт в этом. Много что я кушал в своей жизни, но я никогда в своей жизни не ел ничего подобного. Когда я съел эти блюда, особенно когда я съел эту халаву, это блюдо из манной крупы. Что касается халавы, то и многих блюд русские, они гурманы. Эту халаву можно изготовить таким образом. Эта халава индийская, она была изготовлена очень просто. Там просто была манка, там сливочное масло.
И сахар.
И сахар. Все это определенным образом изготовлено было. Когда русские это блюдо готовят, они обжаривают сахар, молоко добавляют, всякие изюмы кладут.
Орехи, бананы, апельсины, коричневый кардамончик.
10 в одном.
Нектар.
А получается сверхвкусно. Это сверхвкусно. Русские, они умеют готовить это блюдо даже лучше индусов. Даже индусы надо просить, чтобы русские это блюдо готовили. А это было блюдо изготовлено очень просто.
Основа только была взята?
Да, основа просто, ну, банально просто. Я подумал, ну уж меня-то этим не удивишь. Когда попробовал, честно сказать, я просто опьянел. Просто там какой-то тихий нектар был. Что вдруг почувствовал. И я никогда в своей жизни более вкусного не ел. Как с внешней точки зрения можно заготовить, чтобы это было еще вкуснее. Там, с карамелью, там, с молоком, с тем-сем. Это было просто, но я не знаю, что там сам вкус был неземной. Просто неземной. Я не удержался, я второй раз подошел. И сами знаете, когда обычно одно блюдо, и оно на всех, на 1000 человек. Там, обычно, когда и вдруг кто-то у нас с добавкой подходит со стороны, да? Но большая часть бы тех, кто раздавал, мы зыркнули глазами, сказали, ты что тут вообще особый такой-то.
Кончилось
ну,
уже.
Да, ну не кончилось, но
другим,
не ела.
Другим
да?
Надо.
А ты тут лезешь, ты, понимаешь ли. Я тут без очереди с другой стороны подхожу и показываю ему, индусу, жестами, говорит, мне еще подай по чуть-чуть там. Я думал, сейчас он зыркнет меня глазами, скажет, иди отсюда. Всех накормим, потом уже за добавку. О добавке будем говорить. Я был изумлен, что этот человек, он воссиял от счастья. Он просто, у него глаза просто воссияли даже во тьме, это было видно. Он с такой любовью мне положил все это. Я был просто изумлен самой реакцией. Что я как бы внимательный человек, я просто наблюдал. Мне просто было любопытно. Сама реакция на меня произвела большое впечатление. Я съел, я потом третий раз подошел. Я не мог удержаться, честно сказать. Я потом спрашивал других моих друзей русских. Мы все болели там от этой дизентерии, от этого несварения. Нам всем было тяжело, но в этой Индии у нас ничего не переваривалось, потому что мы терпели эту индийскую кухню, так сказать. И потом, когда я рассказывал эту историю однажды, то мой друг, с которым мы находились, подошел, он говорит, ты знаешь, у меня такая ситуация. Он мне по секрету рассказал, что он тоже 3 или 4 раза за добавкой подходил. Он тоже сказал, что это такую пищу я никогда в своей жизни не ел. И мы легли в час спать, мы в час, примерно в 2 часа ночи мы в 2-3 часа ночи мы вернулись назад.
Мы не спали.
Ну да, мы легли спать и встали примерно в 8 часов утра. Там легли спать с полными желудками, я, честно говоря, с ужасом думал. Сейчас ложусь спать с полным животом этой тяжелой пищи. Что будет, когда я проснусь, я совершенно даже не знаю. У меня еще слабый огонь пищеварения, тут я еще болел. Я думаю, ну вообще, на 3 дня, что у меня там будет. Было удивительно, что когда мы легли спать, когда утром мы встали буквально, я почувствовал удивительную легкость, и вся пища переварилась. Ни одного человека из 1000, я специально спрашиваю.
Может, тот друг, который с добавкой еще заходил?
У него то же самое я спросил. Он говорит, что у меня не было никаких проблем. Все
значит,
переварилось.
2 человека из 1000?
Нет. У всех остальных, мы других тоже спрашивали. Ни у кого не было проблем. У других, кому нам удалось спросить, мы не нашли ни одного человека.
У кого не переварилось?
Да, у них все переварилось, даже у тех, у кого был больной желудок, у которых до этого были проблемы. И зря Аюрведа говорит, что, собственно, пища, она идеальным образом усвоится, если ее готовит следующий, если он готовит брахман.
С любовью.
Да, священник. С если, потому что священник вкладывает как духовное сознание, чистое сознание. Если готовит наша мама, потому что мама нас любит, готовит любимый человек, потому что тоже определенный посыл вкладывает, с любовью готовит, или готовим мы сами. Это Аюрведа говорит. Эта пища была изготовлена с такой любовью, с таким желанием, чтобы оно все было, чтобы у нас переварилось, чтобы у нас все было хорошо, что это очень необычный опыт. Во-первых, она была неземного вкуса, во-вторых, все переварилось идеально, никто никогда не болел. Собственно, это то, как нужно готовить пищу даже. И это то, как в этом месте люди, зная, что так лучше всего можно удовлетворить богиню процветания, супругу Господа. Так нужно встречать гостей, так к ним относиться. Так они это все делают, служат в этом месте. Это необычный такой опыт. Ну, для всех нас.
Итак, только что был раскрыт великий секрет приготовления изысканного блюда, такого как дал, чапати и халава. Повторю для тех, кто прослушал. Берем любовь и добавляем манную крупу, муку, горох и готовим все то, что вы хотите приготовить.
Это работает идеально. Переваривается сам, даже не переваривается продукт. И одна из самых известных личностей, который также описан в ведической литературе, его назвали Махараджа Шиби. Когда он был очень известным царем, очень благочестивой личностью. И однажды, когда он находился у себя в покое, в окно влетел голубь и упал к нему на грудь. Голубь был ранен. И он просил у него прибежище. И ты сказал, да, хорошо, хорошо, я защищу тебя. Но то спустя несколько секунд на окно сел ястреб. И ястреб заговорил с царем. Цари обладали особым искусством, их обучали мудрецы, что они могли понимать язык животных, язык птиц, язык природы. Ястреб сказал, ты должен отдать мне этого голубя. Это моя пища. Ну, царь сказал, но он попросил у меня прибежище. Он мой гость, я не могу это сделать. Он пришел ко мне в дом, он принял у меня прибежище, я не могу тебе его отдать. Я с тобой, хорошо? Ну смотри, ты царь идет. Факт. Если ты царь, означает, что все живые существа, которые находятся в твоем царстве, они являются твоими праджами. Прадж означает твои дети, твои подданные. В Индии, особенно люди культуры, они считали своих подданных не только людей, но всех, обязанность царя защищать всех животных государства. Даже когда цари шли охотиться в лес, они убивали только тех животных, которые они по двум причинам это делали. Первое, что они одновременно упражнялись в искусстве пускания стрел и владения мечом. Потому что слово кшатрий переводится, кшат означает боль, а трая защищать. Обязанность кшатрия или воина, царя, защищать подданных от боли. Чтобы тренироваться в военном искусстве, цари могли охотиться, им это разрешалось.
Но поддерживать навыки.
Поддерживать навыки. Но делали они это исключительно по отношению к хищникам. И делали хищникам, которые жили рядом с хижинами мудрецов. Что в этих хижинах они шли там, где жили ашрамы, там, где были ашрамы мудрецов. И в те времена, особенно в другие эпохи, говорится, что даже были особые виды, даже антилоп, которые были людоедами, которые пожирали людей. И они убивали также Они убивали вот этих животных, этих антилоп, и также убивали также тигров в округе, только вокруг этих ашрамов, чтобы они не ели. Потому что если тигр становится людоедом, он его невозможно дальше уже остановить.
Один раз попробовав, он все.
То есть он дальше будет убивать людей на последнем. Легкой добыче. Только для этого они делали. Но никого вокруг, просто так, ради своей прихоти, они не убивали. Я уже забыл, с чего мы начали. Почему я это рассказал?
Орел и голубь.
Орел и голубь, да, спасибо большое.
Или ястреб.
И обязанность воина защищать. И всех даже обычных живых существ. Сказал, я тоже твой подданный. Посмотри. Это моя природа, я должен его уметь. И у меня птенцы. Ты мне его не дашь. Но 5 моих птенцов умрут. Я тоже принимаю тебя прибежище. Тогда спаси меня. Спаси моих птенцов. Почему? Ты не должен быть предвзятым.
Все для тебя дети, я тоже твое дитя.
Да. Стал перед очень серьезной дилеммой, что ему делать.
И что же сделал царь?
Этот царь сказал, хорошо. Тут ты удовлетворишься тем, что я дам тебе столько же, такое же количество мяса.
Но другой плоти.
Да. Сколько весит этот голубь? Сказал, хорошо. Царь приказал принести весы и стал отрезать куски своего собственного мяса, класть на весы. Царь не мог кого-то убить, других. И стал отрезать и класть на другую чашу весов. На одной чаше находился голубь. И происходила очень удивительная вещь, что стрелка этих весов даже не двигалась. Он отрезал новые куски и клал туда. В конце концов, все тело было окровавлено, там остались в основном одни кости. Была такая жуткая сцена. Но, и по сути, каждым этим куском он делал себя инвалидом. Но ради того, чтобы спасти чью-то жизнь. Того человека, который пришел к нему домой и обратился к нему за помощью. Принял у него прибежище и у него дал. В конце концов, видя, что ничего не осталось, царь сам вступил на эту чашу. На другую чашу. Полностью отдал свою жизнь. По сути дела, он пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы защитить того человека, который обратился к нему.
Голуби.
Да. За помощью прибежище, кто пришел к нему домой. Просил у него. Это было таким шоком для всех подданных, для всех, даже для полубогов, иерархов высших сфер. Когда это произошло, когда он сделал этот шаг, вдруг раздался грохот в пространстве, полубоги стали сыпать цветы, и вдруг этот голубь и этот ястреб, стервятник, вдруг они превратились в Дхармараджа. Дхармарадж — это живое слово вселенной, иерарх, который ведает законами религии, который, собственно, дает людям последствия благочестивой или греховной деятельности. А другое живое существо был Индрой, владыкой высших планетных систем, иерархи высших сфер. Они, приняв этот облик, они даже изумились. Слушай, царь, мы слышали о твоей праведности, мы пришли тебя, чтобы просто проверить. Нам просто любопытно было. То, как ты поступил, оно изумило даже нас. И поэтому мы благословляем тебя. Во-первых, Индра полил на него из особого сосуда, где хранится эликсир
нектар
бессмертия, амрита. И сразу все его язвы полностью затянулись.
Он восстановился.
Да, его тело было восстановлено. Но он говорит, что так как ты так поступил, это жертва, само это настроение, ты идеальным образом поступил. Ты так принимал гостей, ты защищал своих подданных. Ты сразу одновременно вообще ты был готов пожертвовать жизнью ради других. То высшие планеты для тебя всегда открыты. Ты столько же лет сможешь находиться на высших планетах, сколько волосков на теле. Это в коровы или все. И тысячи лет. И твое имя будет прославлено всегда в Ведах. Люди всегда были носителями этой культуры. Описывается один из эпизодов, и его знают все в Индии, Махараджа Шиби. Другой из эпизодов мы рассказывали про битву на Курукшетре. Мы рассказывали как про этих пятерых братьев Пандавов, которые были изгнаны в лес. После этого должна была произойти битва. Они попросили дать им... Они вернулись из изгнания, они выполнили все условия и попросили, чтобы им вернули царство, которое принадлежало им по праву. Те, кто занимал престол, те, кто завоевали, узурпировали власть, сказали, мы не дадим... Они сказали, Пандавы, хотя бы 5 деревень дайте. Да? Мы воины, нам нужно править. Хорошо, не будет никакой войны, мы не будем ни на что претендовать. 5 деревень. Нам нужно править чем-то, мы цари. То есть это наш долг религиозный. И мы успокоимся. Дурьёдхана сказал, прошипел сквозь зубы, я не дал вам даже земли столько, чтобы воткнуть иголку. Убирайтесь отсюда. Чего мне там? Хорошо. Тогда, по сути дела, война была предрешена. Она должна была... Она состоялась. Битва на Курукшетре длилась 18 дней. И была самая жестокая битва за всю историю человечества. Погибло более 640 миллионов человек. Вся цивилизация на всей планете разделилась на два лагеря. Цари Египта даже участвовали, это описывается в хрониках, которые написаны все в этих надписях в Египте. Но он сражался на стороне Дурьёдхана и разбитый вернулся назад. Вся цивилизация разделилась. 18 дней шла битва. И если мы просто почитаем, то мы изумимся. Это одна из миссий, которая была тогда, освободить Землю от бремени этих военных формирований, которые находились там на планете Земля. Это почему Господь устроил все это ужасающее сражение. Было использовано ядерное оружие, и брахмастра, и оружие смерти, и водяное оружие. Чего только не было использовано тогда. Но в один из эпизодов битвы основные сражения шли даже не только между обычными воинами, а между махарадхами. Махарадха, маха означает великий радха, воин. Это асы, которые были просто экспертами владения оружием. И этот один человек, то есть они могли пользоваться не только обычным оружием, но также оружием, которым пользовались иерархи высших сфер. Чтобы получить это оружие, они долгое время совершали различные аскезы. И один такой воин мог сражаться с 1000 других. И так они виртуозно владели оружием, что они могли отбивать стрелы, которые летели в них с разных сторон своими, на лету, отбивая просто своего лука. И это особая интересная тема Дхануарведа, что это такое. Но противоположная сторона, почему мы все это рассказываем, мы сейчас расскажем, как это связано с нашей темой, которая... Дурьёдхана обратился к своему деду Бхишме, который был непобедимым лучником. Он обучался искусству Дхануарведы самого Бога. Это особое воплощение Господа, которого зовут Пурушарама, который ответственен за боевое искусство. Представляете, он у него, у Господа, обучался искусству единоборств, искусству владения разным видом оружия. И сам Кришна был, не был обычным живым существом. Он был сыном Ганги, он был сыном небесной реки. То есть его мать была необычным живым существом. Она принадлежала к иерархам тоже высших сфер. Его отец был великим царем, великим воином. Им текла кровь воина, а мать у него была вообще незаурядной личностью. И к тому же он обучился искусству владения всем этим у самого Бога. Говорит, что когда он пускал стрелы, ни одно живое существо, там вся армия не могла даже... Там шел такой ураган, такой вихрь стрел, что никто даже не мог повернуть голову в сторону Бишмы. Что там такое происходило? Люди гибли тысячами просто вокруг. Но, несмотря на свое искусство владения стрелами, Бишма так и не мог победить весь братьев Пандов никак. И Дурьотан в гневе сказал: на самом деле, так как они твои внуки, ты предвзято относишься к ним. Какой ты воин? Ты не воин. Ты как женщина себя ведешь. Ты должен... Я знаю, какой ты искусный воин. Ты бы давным-давно бы их убил, если бы захотел. Так он оскорбил своего деда, своего учителя и своего главного военачальника.
Презрительно отнесясь к нему.
Да, он неуважительно отнесся к старшим. Вообще это было, честно говоря, очень грубо с его стороны.
Но
он задел чувства Бишмы. Бишма сказал: хорошо, у меня есть 5 особых стрел. Этих стрел, это стрелы, я специально совершал аскезы, чтобы их получить. Во-первых, эти стрелы, когда я пускаю, они нет ни одной живого существа, которое не в состоянии они поразить.
Убежать это, да, эти стрелы.
Да. Просто, а во-вторых, эти стрелы, они пронзают этого человека, и после этого они еще... То есть они пронзают сердце этого человека, пробивают любые доспехи. То есть любой человек, который они пускают, это особая энергия, которая в них вложена. Но я ими могу пользоваться только один раз. Они действуют как управляемая ракета, они находят человека жертву. Мне достаточно принести имя человека, и все.
Самонаводящие.
Да. То есть, но я их берегу, потому что это особые вещи. То есть ты можешь воспользоваться, но враг должен быть достоин. Какой смысл это использовать против какого-нибудь там простого врага? Это просто выкинуть, все это значит. И завтра, если я их смогу применить, то есть если завтра, то... Если завтра битва, все будет нормально, как только станут эти 5 братьев, я их применю, я обещаю. Это будет их последний день. Если я пущу в них эти стрелы. Дурьотан возликовал. Сказал: хорошо, на всякий случай дай мне эти стрелы. Дай мне. Я хочу, чтобы все было в сохранности, чтобы в целом, чтобы никто их не украл, потому что, представляете, это означает, что если он убьет этих
5
братьев, это означает это чистую победу. Вся его армия, она разбежится, что она будет делать без руководного командующих и без своих лидеров. Все. Он получает тогда царство, владение миром, то есть ради чего он, собственно, все это добивался, все. И это все в его руках. Он говорит: дай мне, я там как-то спрячу. Он дал ему, он положил себе эти 5 стрел особых под подушку, спрятался. В это время Господь сказал этим пандам, так они были великими преданными Господа, сказал, он находился как раз вместе с ними тогда, на этой битве 5000 лет назад, к нам приходил, сказал: Господь сфера душа в сердце каждого, он источник всего знания, источник всего, он знает каждый наш шаг, каждое наше действие. Сказал: Арджуна, идите к Дурьодане в лагерь. И он предложит вам и скажет: просите все, что хотите, что он примет вас как гостей. Хотя Дурьодана, у него было массу недостатков. Он был демоном, был греховным человеком, завистливым, жестоким, Остальное он был таких демонических качеств. Он уничтожал людей ведической культуры. У него была особая миссия уничтожения культуры. Но он был человеком все равно культуры. Все-таки он не вырос. Он есть, он все равно основные аспекты он наследовал. Он сказал, что у него под подушкой у Дурьоданы 5 стрел, которые, если вы у него не попросите, если вы не возьмете у него, вы будете обречены. Завтра у вас будет последний день жизни. Завтра вас убьют. Вы не сможете остаться в живых. Поэтому зайдите к нему, и когда он вам предложит, скажите, что вам надо. Попросите, ведь у нее 5 стрел, они у нее под подушкой находятся. Я знаю. Никто не знает, кроме меня, Бога. И его, кто туда их спрятал. Что я-то знаю, я источник всего знаю. И на следующий день... этой же ночью. Все было вечером. Этой же ночью. Дурьотани вдруг. Прям к нему в лагерь пришли эти пандавы. И медийская культура была очень удивительна. Что целый день они сражались насмерть. А ночью они могли ходить друг к другу в гости.
И гостеприимно
принимать. И вместе там гулять. Там,
беседовать,
визиты вежливости делать.
Удивительно.
Удивительный принцип культуры. И его главные враги, представляете, с которым он сражается насмерть, они приходят к нему в гости вечером в шатер. И дает он, говорит, заходите, что вам нужно?
Он не сказал, чего приперлись.
И Дурьотан стал говорить так, вот так, что вы хотите? Внутри он думал, что бы они мне попросили, я все им дам. Даже если меня царство попросит, я им дам, тогда я буду такой же прославленный, как Шиби. Внутри его движили такие честолюбивые мотивы. Что вы хотите? Что? Хотите у меня подачку в форме царства? Без битвы хотите? Просите. Хотя бы в министерстве он знал, что они кшатрии, что они воины. А воин, настоящий воин, никогда ничего не просит. Таких, по крайней мере, не просит каких-то материальных вещей. Только завоевывает. Потому что у воина просить богатство или просить царство, это ниже его достоинства, это оскорбление для воина. Воин не может принимать пожертвования, он их раздает. Это этикет для воинов. Он их может только раздавать. И он завоевывает или там, получает какие-то сбор пожертвования от тех людей, кому он оказывает покровительство, или кем он управляет. Он раздает. Но не то, что он милостыню просит у кого. Хотите, то не проблем. Если вы там испугались вдруг сражаться, не хотите, то решили мне что-то выпросить. Царство, давайте без боя вам дам. И сказали, нам не нужно. Но мы пришли тебя что-то попросить. Да просите все, что хотите. И тогда, когда он пообещал, он сказал, хорошо, дай нам 5 стрел. Какие стрелы? А вы откуда знаете? Кто вам сказал? Это не важно, кто вам сказал. Стрелы давай, я тебя под подушкой там. Ты пообещал, что все, что мы попросим у тебя, ты нам отдашь. Дурьотан зажал зубы. Вынес килку, забирайся. А на следующий день, когда битва состоялась, Бишма говорит, должна была начаться. Бишма говорит, давай стрелы. И тут это такая ситуация, да вот они пришли и попросили. Я не знаю, откуда они узнали. Откуда они узнали все это? И тогда Бишма, который был осознавший себя душой, хотя и сражался в противоположной стороне, он сказал, я знаю, кто это. Там может быть только Господь эту страну. Единственная личность, которая кроме меня и тебя могли это знать, только кто? Как Господь. Я тебе говорил, что я дарма ракшата ракшата, что они праведные, Господь отвечает. И в конце концов, они великие преданные Господа, Господь на их стороне, и всегда будет Господь, ты их ни с одной не победишь. И Дурьотна только зажал зубы от этого всего, в гневе, но ничего не поделать. Но вся эта история описывает сам принцип, да, насколько люди следовали гостеприимству, даже враг мог прийти к нему, и они были готовы ему отдать все. Это очень интересные такие аспекты культуры, которые проявлены. И мы сейчас, чтобы подвести итог на все тому, чему мы говорили на протяжении трех наших занятий, мы сейчас приведем некоторую статистику. Она вам очень пригодится. Ну, по крайней мере, статистика позволяет понять общий принцип. Это обычная статистика, которая проведена мировыми компаниями. Эта статистика помогает понять психологию людей. Потому что даже многие компании тратят миллионы долларов для того, чтобы понять, почему одни люди приходят, почему люди уходят от них и никогда не появляются снова. Почему люди не приходят опять? Почему?
Вновь и вновь.
Вновь и вновь. Интересно же, правильно? Потому что люди, это означает деньги для компании. Правильно? Это клиенты постоянные. Или партнеры. В конце концов, это их успех. И статистические данные говорят, что из 100% людей, которые так или иначе пришли к вам, хотя бы когда-либо, 69% из 100, ну практически 70%, уйдут и никогда не придут снова. Если они встретились с грубостью или с безразличием. Так работает сознание людей. Они тысячи людей обследовали. Это просто статистические данные. Статистика показывает менталитет людей, общую психологию. Из 100% из вас, посмотрите, сколько людей к вам домой могут приходить, или приходили, будут приходить. Из них 69% уйдут и никогда не придут снова. Если они встретились с грубостью или с безразличием. И дальше, послушайте. Из этих 70% людей, которые никогда не придут к вам снова, 96% никогда к вам уйдут и никогда не скажут, почему они не удовлетворены. Вы даже не узнаете, от них не услышите лично. Они скажут вам, вот я больше никогда к тебе домой не приду, потому что тебе до меня дела не было. Или там грубо
просто
что-то
не
мне
хочу.
Сказал. Просто не хочу у меня.
Я занят.
Да, дела всякие. 96% вам никогда не скажут. Но знаете, что еще потеряет этот человек? Кто так не встретил. Мало того, что 70% людей к нему никогда не захотят больше приходить. Каждый типичный неудовлетворенный гость рассказывает от 8 до 10, 8 или 10 людям.
О том, что туда ходить не надо.
О том, как его плохо приняли. Потом вы об этом не знаете. Он рассказывает всем остальным. Он за глаза говорит, да он такой человек, да там, что там делать?
Болото.
Да, делать там нечего. Это типичный неудовлетворенный гость рассказывает 8 людям, от 8 до 10, свой негативный опыт. Это проверенные данные. Это они специально опрашивали все это людей. А каждый пятый из этих неудовлетворенных гостей расскажет минимум 20 людям. Представьте, это все общественное мнение. А вас за глаза, и вы об этом не знаете. И причина только в чем? Потому что мы грубо отнеслись к людям или просто были безразличны. У нас свои дела были, мы не уделили внимания гостю. Представляете? У нас есть только один, и смотрите, необходимо 12 хороших впечатлений, чтобы нейтрализовать одно плохое. Чтобы нейтрализовать одно плохое впечатление, нужно 12 раз сделать что-то позитивное. Как мы знаем, плохое помнится дольше. Это означает, что у нас только один шанс создать хорошее первое впечатление. Человек, который к нам домой пишет. Насколько нужно быть внимательным, правильно? Мы можем испортить все отношения. И отношения многих людей о себе. Просто одного человека приняв неправильно, не уделив ему внимания или грубо к ним отнесясь, Тот, кого мы хорошо встретили, сделает следующие три вещи. Первое. Он придет снова. Не будет бояться приходить снова. Второе. Такой человек приведет своих друзей. Это означает, что круг нашего влияния также вырастет на всех его друзей и знакомых. Это второе, что мы получим. И третье, что мы получим, если мы хорошо встретили гостя, этот человек отдаст нам часть самого себя. Этот человек всегда будет готов нам в будущем как-то в чем-то помочь или отдать часть нам своего времени или как-то материально помочь, если это будет необходимо. То есть три вещи мы получаем, если мы встречаем гостей должным образом. Сейчас мы их перечислим. Эти люди не будут бояться приходить снова и будут хотеть приходить снова. Также мы можем рассчитывать на всех их знакомых и друзей. То есть круг, он будет всегда он готов привести к нам друзей, и круг нашего влияния вырастет на всех его знакомых. И он всем знакомым будет рассказывать, какие мы хорошие. Он будет нашим входящим рекламным агентом. И будет поднимать наш имидж в глазах других. И третье, он также отдаст нам, всегда будет прийти нам на помощь и пожертвовать часть своего времени и каких-то ресурсов. Это то, что мы получаем, если мы делаем это правильно. Спасибо большое.
У нас есть вопросы, и они не то чтобы по сегодняшней теме, но как-то, вот я думаю, что может быть человек решит послушать эфир, ну в смысле он слушает эфир и хочет получить от вас совета.
Пожалуйста, если чем-то могу помочь.
Он пишет о том, что помогите удержаться маме на вегетарианском питании. Она мне жалуется сегодня, что стала неуверенной и всех боится. Помогите, пожалуйста, поскорей, пока она не начала есть убиенную пищу.
Дело в том, что вы можете объяснить своей маме, что изначально стресс, он рождается именно от мясной пищи. Потому что когда человек ест мясную пищу, тот стресс, который... Животное, тот страх, который оно испытывает, когда его убивают, например, если нас будут пытаться убить кто-то, нас будут убивать, какой страх, какой стресс мы будем испытывать. И вся эта энергетика стресса, энергетика страха, она полностью в этом мясе. Когда я занимался экстрасенсорикой в свое время, еще до того, как я стал изучать веды, даже тогда у нас была информация четкая, что в мясе два энергетических кольца, и человек может расщепить, его тонкое тело может расщепить только одно. Мы впитываем, мы получаем, когда съедая мясо, человек съедает негатив, стресс, и самое главное, что он съедает страх. Кстати, ферменты страха, те самые ферменты, которые вырабатываются телом при стрессе, при страхе, они вырабатываются животным в момент убийства, когда его убивают. И человек именно это ест, этот бульон, это мясо, он именно это ест. Наоборот, вегетарианство, если человек кушает чистую вегетарианскую пищу, он постепенно успокаивается. Особенно, чтобы человек успокоился, ему очень важно есть молочные продукты, что молочные продукты, они насыщают тело человека благостью. Кисломолочные продукты, молочные продукты, творог, сметана, все эти продукты приводят именно к этому, что они дают как раз энергию спокойствия, энергию умиротворения. Если человек питается, например, поэтому рекомендуют на ночь пить молоко, оно снимает стресс, сон будет более спокойным, не будут сниться кошмары. Поэтому это само по себе мясная пища, она не только не снимает агрессию, не только не снимает страх, она в десятки раз увеличивает все это. Поэтому, когда страх или стресс, я рекомендую вам его снимать следующим образом. Ешьте молочные продукты, пейте молоко, снимает очень стресс и страх, снимает мята, пейте мятные продукты. Мятные чаи, это очень помогает. Но очень сильно эту энергию страха снимают какие-то мантры или молитвы. Слово «ман» буквально означает «ум», а «трай» означает «очищать». Слово буквально «матра» буквально переводится как «вибрация», которая снимает стресс и страх. Также изначально страх рождается из-за неверного восприятия мира. Откуда рождается страх? Из-за ложных отождествлений. Махабхарата говорит, самоосознание уничтожает страх. Если человек хочет избавиться от страха, ему нужно заниматься самоосознанием или читать книги, которые связаны с самоосознанием, которые связаны с Богом, с душой, с работой над собой. Почитайте, например, вторую главу Бхагавад-гиты. Особенно, когда Высшая Абсолютная Истина, Абсолют, Он дает знания, Верховный Господь, то есть знания о бессмертии души, о том, что мы душа, что мы вечны, что для души нет ни рождения, ни смерти, что душу никогда невозможно убить, она бессмертна, мы все бессмертны. Когда мы все такие вещи читаем, то приходит умиротворение, чувство беспокойства уходит. Сами эти вибрации, все эти трансцендентные темы, они связаны с духом, они успокаивают сознание. Даже человек, может быть, не очень глубоко понимает все это, но когда он это читает, он вдруг чувствует, что приходит какое-то умиротворение. Поэтому я очень рекомендую читать мантры, особенно маха-мантру, если вы знаете. Если вы в какой-то другой традиции читаете молитвы, любой другой традиции. Сами молитвы, они снимают все это. Духовные какие-то произведения. И ешьте молочные продукты. Это
вместе с мамой.
Вместе с мамой. И еще что, это также успокаивает, если насытьте их духовной энергией, осветите все это. Как все это делать правильно, вы можете прочитать в каких-то книгах. Если у вас есть какие-то ведические литературы, мы уже об этом говорили. В конце таких некоторых книг, как Бхагавад-гита или Шупанишат или другие, Бхагаватам, там описывается как... Там приводится глава, которая называется «Йога приема пищи», описывается как заряжать позитивной энергией. И вот эта позитивная энергия увеличивает эту пищу, его биополе этой пищи в 10-15 раз. И когда вы едите такую пищу, которая заряжена духовной энергией, позитивной, то помимо насыщения своего грубого тела, вы будете также насыщать свое тонкое тело, и стрессы, и депрессии будут уходить. Поэтому очень важно пищу еще одухотворять. И вкладывать туда, во-первых, любовь в процесс приготовления пищи, когда вы готовите на огне эту пищу, зерновую, бобовую, вегетарианскую. Эта пища и так уже она в благости, она насыщена позитивной энергией. Там нет стресса, нет боли. Но также вы еще освещаете эту пищу, насыщаете еще чистотой энергии Бога. И чистотой Бога, энергией любви Бога. И вы получаете максимальный эффект. Пища чистая, пища не связана с агрессией. Вы изготовили ее с любовью. Также эта пища еще связана с Богом, который источник всего умиротворения и спокойствия. Это единственный способ быть спокойным и счастливым. Вегетарианцы – самые счастливые и спокойные люди. Пол Маккартни вегетарианец уже больше 20 лет. И у него самая крупная студия звукозаписи в Европе. У него работает около 300 человек. У него записывается Мадонна и все остальные звезды мировые. Мне он говорит, что я беру себе на эту студию только вегетарианцев. Когда спросили, почему, он говорит, что это самые спокойные люди. Факт. Вегетарианцы, они отличаются тем, что у них меньше всего стрессов, они легче восстанавливаются. И их менталитет спокойный. Самые беспокойные люди – это мясоеды. Потому что они постоянно едят стресс. Они, их тонкое тело, они постоянно подвержены стрессу, и оно еще, и они постоянно в депрессии. Поэтому ваша мама, наверное, пути ей надо продолжать. И вы тоже, наверное, пути.
Ну, второй вопрос, я думаю, что мы не будем задавать, он адресован не для сегодняшнего эфира, а просто человеку прислал в надежде получить ответ, ну, в будущем. Спасибо большое, Сергей, за интересный рассказ. Вы так вдохновили, я думаю, не только меня, на то, чтобы проявлять великое гостеприимство по всем ведическим стандартам и традициям, чтобы вот оставшиеся 30%, которых мы еще когда-то удовлетворили, пришли к нам еще раз, увидели, что мы по-прежнему прекрасны и гостеприимны, и рассказали об этом еще большему количеству людей. И уже оставшиеся 70, которые не захотели к нам прийти повторно, но услышав такое мнение о нас, все-таки проявили желание прийти к нам в гости и проверить, каковы мы на самом деле в гостеприимстве. Я думаю, что это замечательная информация, которая просто помогает даже просто задуматься над тем, что какие мы на самом деле. И дабы посмотреть на то, что когда мы тоже к кому-то приходим в гости, и какое мы встречаем отношение к себе, стоит над чем подумать, да.
Справедливость. Есть очень важное определение справедливости, описанное в Махабхарате. Как вы сказали очень хорошо, что мы к нам приходим, мы... К кому-то в гости мы ожидаем определенного отношения. Справедливость значит вести себя так, как бы мы хотели, чтобы другие люди относились к нам. Поэтому как бы в своем высшем проявлении гостеприимства, какое высшее проявление гостеприимства вы бы хотели получить к себе, попав кому-то домой, в высшей степени проявления гостеприимства. И вы можете также стараться это проявлять, по крайней мере, это справедливо.
О, да.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Энтузиазм. ваше желание.
Спасибо вам.
Совершенствоваться постоянно. Работая над собой. Развивать в себе все лучшие качества. Обретать знания и действовать в соответствии с ним. Спасибо.
Спасибо вам, что были сегодня у нас. И с нетерпением ждем в следующий раз, когда вы обязательно появитесь в Москве, заходите к нам на Аюрведа Радио, рассказать нашим радиослушателям еще новых знаний, о которых мы еще не знаем, дабы мы могли их применить на практике. Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
До новых встреч. Уважаемые радиослушатели, напомню, что с нами в прямом эфире был Сергей Тимченко, монах, специалист в области ведической философии и культуры. Мы говорили о принципах гостеприимства в ведической культуре. Если же вы прослушали эфир и не были на предыдущих, то рекомендую вам, зайдите, пожалуйста, в университет, раздел «Дхармы», скачайте их и прослушайте. Это искренне удивит вас и поможет задуматься над тем, какой образ жизни нужно вести и как правильно нужно встречать гостей. Вы слушаете Аюрведа Радио, оставайтесь с нами.
Аюрведа Радио.